Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сегодня Владимир Путин прилетел на авиабазу Хмеймим в Сирии и отдал приказ о выводе войск. Самолет президента России приземлился на российской военной базе утром 11 декабря. Об этом сообщили информационные агентства со ссылкой на пресс-службу Кремля. Также в пресс-службе сообщили, что на базе Путина встретили президент Сирии Башар Асад и министр обороны Сергей Шойгу. Также командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин. Находясь на базе Хмеймим, Путин отдал приказ приступить к выводу частей группировки российских войск обратно в Россию. Также в понедельник Путин посетит Египет и Турцию, причем в Египте он уже находится. О готовящемся визите президента России в Египет стало известно еще 7 декабря. Сейчас с нами на связи Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Федор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли говорить о том, что основные задачи выполнены, или сегодняшний визит и приказ Владимира Путина – это больше как предвыборная кампания?
Ну, это, конечно, предвыборная кампания, но я думаю, что это слишком серьезное дело, война и мир, чтобы использовать ее исключительно в качестве избирательного хода. Поэтому, собственно, заявление о том, что война, военная фаза практически близка к завершению, они звучат уже несколько недель. Я так думаю, что российское руководство и военное, и политическое пришли к выводу, что дальнейшие действия, дальнейшие необходимые шаги для стабилизации в Сирии, они уже не требуют того масштабного присутствия, которое было. При этом, ну, я думаю, что нет никаких оснований полагать, что Россия вообще полностью уйдет из Сирии, то есть та база, которая создана, она, естественно, будет оставаться и служить некоторой гарантией. Ну, плюс Путин еще раз напомнил, что если террористы поднимут голову, то, в общем, ну, Россия безучастно не будет на это смотреть.
Частичный вывод войск в этом году уже был. Чем этот будет отличаться от предыдущего?
Частичный вывод войск, мне кажется, был не в этом году, а в прошлом был объявлен, после чего они частично же вернулись. Но сейчас ситуация, конечно, другая. Сейчас действительно произошло довольно серьезное изменение на земле, так сказать, на театре боевых действий. И я думаю, что российская сторона рассчитывает на то, что восстановившая часть своих возможностей сирийская армия, плюс те, кто там находится из союзников, ну, например, иранские коллеги, плюс остающаяся база вкупе с договоренностями с Турцией о некоем разделе сфер влияния, все это позволит меньшими средствами выполнять те же задачи.
Кроме Сирии, Владимир Путин сейчас находится в Египте, потом ожидается, что он прибудет еще в Турцию. Ждать ли во время этого мини-турне целой серии каких-то громких заявлений со стороны Владимира Путина?
Ну, насчет серии громких заявлений, тут тоже, знаете, если уж рассматривать это в избирательном контексте, то тоже главное не переборщить, потому что любой политтехнолог скажет, что один информационный повод не должен убивать другой. Думаю, что в Египте, что может быть, не знаю, будет ли, это какое-то решение, связанное с авиасообщением, потому что египетские коллеги давно очень ждут этого. Что касается Турции, то здесь вряд ли будут какие-то объявления, но Турция настолько важна с точки зрения будущего Сирии, то есть без турецкого конструктивного взаимодействия у России там будет гораздо больше проблем. Поэтому я думаю, что это визит скорее рабочий и деловой, но важный.
Обратили внимание, что на выходных велась интенсивная пиар-борьба за то, кто сделал наибольший вклад в победу над исламским государством, запрещенной в России организацией, я имею в виду заявления, и звучавшие из Франции, и из Соединенных Штатов Америки. Я правильно понимаю, что эта борьба уже ведется исключительно в пиар-поле, и далее только вот какие-то политические шаги будут предприниматься в Сирии?
Ну, в Сирии могут предприниматься какие угодно шаги, потому что помимо крупных международных игроков там действуют и всякие разные другие силы, поэтому вообще очень радует заявление президента о завершении кампании, фактически о военной победе. И я очень надеюсь, что так и есть, но я, к сожалению, не могу прогнать из головы воспоминания о визите президента Буша в Ирак в мае 2003 года, когда он торжественно заявил о том, что Ирак свободен, мы победили. Вот после этого все и началось. То есть весь кошмар, который там творился, он начался после этого. Я, не дай бог, не провожу параллели, но просто бывает по-всякому. А что касается пиар-борьбы, ну да, это, на мой взгляд, это довольно все гадостно. Потому что до чего выродилась мировая политика, что раньше мы хотя бы вот с терроризмом, ну, как-то декларировали единые цели и задачи, борьба с терроризмом. А сейчас, видите, вон, получается так, что и это становится полем для каких-то там троллинга, этих конкуренции, пиар-ходов. Это очень все печально, но что уж делать, такая политика теперь развернулась у нас.
Спасибо. Это был Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
413-й наш слушатель на всякий случай уточняет, поедем ли мы на Новый год в Египет. Я уж точно нет, а вы, возможно. Но в эти минуты Путин и Ас-Сиси, это президент Египта, из аэропорта Каира отправились на переговоры в дворец Аль-Иттихадия. Возможно, там вот эти громкие заявления по поводу того, что будет открыто воздушное пространство для гражданских самолетов, и российские туристы смогут вернуться в Египет. Возможно, именно там эти заявления и прозвучат. В любом случае, пока ждем. Идем дальше. Матвиенко предложила перераспределить налоги в пользу регионов. Власти готовы пересмотреть концепцию межбюджетных отношений федерального центра и регионов, заявила в интервью РБК председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Распределение доходов должно быть более сбалансированным, это ее слова. Концепцию межбюджетных отношений федерального центра с регионами нужно менять. В частности, субъектам надо оставлять больше собственных источников налоговых доходов, считает Валентина Матвиенко. Мы настаивали и настаиваем на том, чтобы изменить концепцию межбюджетных отношений, имея в виду также более справедливое перераспределение налоговых доходов между федеральным центром и субъектами федерации. Понимание того, что это надо делать в правительстве, Министерстве финансов, есть, сказала Матвиенко. По ее словам, нельзя ставить субъекты в абсолютную зависимость от федерального центра. Распределение всех доходов в стране должно быть сбалансированным, подчеркнула она. Сейчас с нами на связь выходит Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук, доктор экономических наук. Руслан Семенович, здравствуйте.
Здравствуйте. Только я не директор института, а научный руководитель института.
Научный руководитель института.
Да.
Поправим, Руслан Семенович.
Другая.
Да, Руслан Семенович, пытаемся понять, что с точки зрения Валентины Матвиенко, она еще плюс ко всему отсылает нас и к Министерству финансов, и в правительство Российской Федерации, может означать вот эта формулировка «справедливое перераспределение налоговых доходов».
Ну, смотрите, это очень важный пункт ее заявления. Дело в том, что она, как никто другой, знает нужды регионов, и, вообще-то говоря, уже давно эта проблема назрела, скажем так, более справедливого перераспределения налогов. Дело в том, что наша страна большая, регионы разные, территория огромная, народу мало, и здесь очень важно найти баланс, найти золотую середину между с одной стороны, самостоятельностью, которую должны обладать регионы, а с другой стороны, значит, вот не дать возможности развиваться, так сказать, потенциальным сепаратистским проявлениям. Вот у нас в 90-е годы такая опасность была, а потом произошло крайне противоположная история. Мы, значит, регионы все были построены, и, в общем-то, мало стало у них независимости. Короче говоря, сейчас у нас с перехлёстом мы, значит, победили предполагаемые сепаратистские тренды там, да. Теперь речь идет о том, чтобы найти все-таки равновесие. А для этого, конечно же, вот этот нужно победить этот наш централизм. Централизм и ориентация на столицу. Есть такой принцип субсидиарности. Люди должны иметь ответственность, когда они занимаются хозяйственной деятельностью, то есть иметь средства для этого. И принцип субсидиарности гласит, что то, что можно сделать в селе, надо делать в селе, надо иметь деньги для того, чтобы что-то делать в селе. Если появляются более сложные задачи, значит, переносятся они на уровень города, и так далее повыше. А у нас очень мощное сосредоточение финансов в центре, и это, конечно, парализует, собственно говоря, и ответственность, и, если хотите, даже и хозяйственную активность в регионах. Поэтому Валентин Иванович совершенно правильно указывает на это обстоятельство. И нужно заниматься вот перераспределением. Регионы должны иметь больше средств намного, чем они сейчас имеют.
Руслан Семенович, это мы примерно понимаем, но обращаем внимание на следующее, что во время своего интервью не так давно премьер-министр Дмитрий Медведев очень осторожно говорил о межбюджетных отношениях, о том, что они каким-то образом должны реформироваться, и, по сути, ушел от ответа на этот вопрос. Сейчас Валентин Матвиенко прямо заявляет, что да, вопрос назрел, и сейчас нужно уже к этому приступать, но не говорит конкретных цифр. С вашей точки зрения, что, какие цифры могут быть названы справедливыми? 50 на 50?
Ну, смотрите, это и было 50 на 50, это было более-менее оправдано. Сейчас, по-моему, у нас чуть ли не 70-30, если все посчитать. Конечно, наверное, вот это 50 на 50 более-менее логичная цифра, и поэтому к этому надо стремиться. Я помню еще и правительство Примакова очень правильно ставило вопрос на этот счет, но дело пошло вот в другую сторону. Перекос, как у нас бывает, мы любим в крайности бросаться. Но вот сейчас надо золотую середину искать.
Кому это будет выгодно прежде всего? Ну, Москва, понятно, но Санкт-Петербург, понятно.
Всем будет выгодно. Ясно, что это меньше будет денег в Москве. И, наверное, конечно, у нас неравномерное развитие, очень небольшие, конечно, перепады в доходах людей, в доходах регионов. И это тоже надо учитывать. Вот мы должны, так сказать, находить правильные пропорции между финансовыми ресурсами. Вот в чем вся проблема. Понимаете, вот мы смотрим на Европу, вот там Каталония, кризис другие. Есть всегда такой соблазн у тех регионов, которые создают чуть-чуть больше пирога, а то есть стремительно больший вклад вносят в создание общего пирога, и поэтому начинаются распри, споры и все такое прочее. Конечно, это трудная история, особенно когда вот разные регионы, но тем не менее нет никакой альтернативы тому, чтобы у них оставались деньги, с одной стороны, но с другой стороны необходимое перераспределение в пользу более или менее, так сказать, догоняющих, что ли, регионов.
Да, Руслан Семенович, просто я правильно понимаю, что за этими деньгами, если вот это реформирование межбюджетных отношений состоится, в регионы должны прийти еще и какие-то обязанности, обязательства перед бюджетниками и всеми остальными?
Ну, естественно, конечно, конечно. Но особенно я подчеркнул бы тот момент, вот что самоуправление, то есть на самом низшем уровне у нас вообще большие проблемы, поскольку средств нету и нету, собственно говоря, особого желания проявлять инициативу в этой связи. Понимаете, когда жители знают, что вот они выбрали человека, которого они хорошо знают, и часть налогов серьезная приходит к ним, и они спрашивают у них, реально что делать, что вы обещали, что сделали. А так мы ждем все время Москву, эта исполнительская вертикаль, она хороша до определенного момента, но потом она превращается уже в контрпродуктивные средства.
А политически мы готовы к тому, чтобы изменить концепцию межбюджетных отношений на нынешнем этапе?
Это очень хороший вопрос. На самом деле у нас вот такой патерналистский тренд такой есть, что мы уже понимаем, что вот есть у нас президент, пользуется популярностью и все такое прочее, и решает все наши проблемы. Это, конечно, как сказать, это контрпродуктивно для такой большой страны в любом случае. Ну и, конечно, это парализует собственное стремление к улаживанию дел, там, приведению их в порядок, потому что все время мы ждем, что Москва решит, и просим. И это, конечно, абсолютно неверно.
Спасибо. Это был Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики Российской академии наук, доктор экономических наук. Ну и 222-й мгновенно высказывает свои опасения. Все ставят в пример 90-е, мол, большая самостоятельность регионов, это хорошо, но все забывают о том, что страна при этом в 90-е годы стояла на грани реального развала. Сейчас опять возвращаются к реформированию межбюджетных отношений и говорят о справедливости, что необходимо больше налогов оставлять в регионах для того, чтобы дать им возможность развиваться, мотивировать их таким образом, о том, как будет выглядеть это справедливое перераспределение налоговых поступлений, мы узнаем, видимо, в ближайшей перспективе, потому что Валентина Матвиенко говорит о том, что этот вопрос назрел, соответственно, возможно, в ближайшее время увидим какой-то законопроект на эту тему. Но продолжаем наблюдать за происходящими событиями, движемся дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роспотребнадзор предложил ввести черные метки на вредных продуктах. Продукты питания начнут маркировать в зависимости от содержания в них сахара, соли, насыщенных жиров и уровня их калорийности. Зеленый цвет будет говорить о безопасности продукта. Желтый – о том, что соль, сахар, жиры содержатся в нем в умеренном количестве. Красный – об их переизбытке. Система заработает в новом году. Светофор поможет людям выбирать здоровый, сбалансированный рацион, а значит держать свой вес в норме и избегать покупки вредных продуктов, сообщила российской газете глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме того, в ведомстве разработали еще один вид маркировки, которая даст людям представление о том, сколько калорий, клетчатки, соли, сахара, жиров в день рекомендуется потреблять. Он тоже будет похож на светофор. Чем выше калорийность продукта, тем ярче цвет, которым он помечен. Также эта маркировка будет содержать информацию о ежедневном балансе основных групп продуктов. Сейчас с нами на связи выходит Ольга Григорян, диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания Российской академии медицинских наук, который, насколько я помню, больше не существует. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Нет, мы существуем только по другим названиям, мы же просто в большой академии.
Да, да, я просто...
Институт питания существует, продолжает работать и продолжает помогать всем россиянам оставаться здоровыми.
Я просто уберу буковку «М», и будет Российская академия наук. Так справедливо. Ольга Николаевна, когда выходит Роспотребнадзор с таким предложением организовать светофор, чтобы в магазине было понятно, какой продукт вреден, какой полезен, а вообще универсальный подход вот в этом вопросе возможен или нет?
Ну, универсального подхода, как показывает жизнь, вообще очень сложно придерживаться. И это, знаете, как светофор на улице. Они вроде бы есть, но не все их соблюдают. Поэтому то же самое, наверное, будет и у нас в питании. Мы, конечно, замечательно, что появляются эти значки, по крайней мере, в первый раз, кто столкнется с ними, по крайней мере, подумает. Это я посмотрю этикетку, почему здесь красный, а не желтый или зеленый кружочек наклеен. Хорошо это для подростков, для детей или для людей, которые совсем ничего не знают о пользе продукта.
То есть, на конкретном примере проще разбирать. Например, сосиски мы берем.
Да.
Какую маркировку мы поставили? Желтую, красную?
Да, я поставила бы желтую, потому что они не являются особо опасным или абсолютно вредным продуктом. Но в то же время к ним надо подходить с осторожностью.
Дальше чипсы.
Чипсы, однозначно, диетологи, это красный свет, потому что, конечно, если этот продукт выпущен в жизни, он допускается всеми гигиеническими организациями, как пищевой продукт маркируется, он может быть употреблен в пищу, но люди должны знать плюсы и минусы потребления таких продуктов, что это жирный продукт, что это не всегда из естественного сырья, может быть, искусственные какие-то ингредиенты. И это очень соленый продукт.
Торты, пирожные.
Вообще, сразу хочу сказать, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов. Имеет значение их норма, их количество для конкретного человека. Конечно, немножко можно всего по чуть-чуть всегда. Но если есть регулярно торты, да еще и не очень правильные торты, то, несомненно, 100% вред организму будет.
Ольга Николаевна, но мы...
Вообще да. весь секрет питания, одну секундочку, просто я вам договорю, весь секрет влияния питания в том, что это далеко отодвинутый результат. Если, конечно, пища недоброкачественная, тогда мы сразу получим пищевое отравление. Но если мы постоянно будем принимать продукты из красного спектра и до 10 лет, мы заработаем очень серьезные проблемы и с иммунитетом, и, может быть, даже с онкологией.
И мы просто договорились маркировать продукты, поэтому я и спрашиваю, торты, пирожные тоже отнесли бы к красной категории, я правильно понимаю?
Да, все-таки осторожно, да.
Овощи, вода, это однозначно зеленые. А дальше вот, если можно, про соки. Вы бы соки к какой категории отнесли?
Вы знаете, я и овощи, и воду бы относила бы все равно к желтым.
К желтым?
К желтым вещам, потому что овощи бывают разные, они могут содержать и неполезные химические вещества, поэтому нужно все-таки иметь нитрометры для того, чтобы определять, как выращены эти овощи. И 100% безопасных овощей, ну, почти не бывает в таком вот общем понятии, да, там, на рынках даже. Это, может быть, только, собственно, выращенные овощи или экохозяйство.
Хорошо, но тогда что у нас в зеленой категории, что у нас останется?
В зеленой останется наша с вами грамотность. Просто так доверять кому-то мы все-таки не должны. Мы должны повышать свое образование в этом плане, читать, знать, что и зачем какой продукт нужен нам. Вот это я бы поставила бы большой зеленый круг с большими восклицательными зелеными знаками и вопросами всем на свете. Люди, думайте, пожалуйста, о том, что вы едите.
Но, по вашему мнению, насколько вот подобная маркировка может быть полезна нам, гражданам Российской Федерации?
Ну, повторюсь, чтобы просто мы задумаемся о том, что вот если все-таки ученые поставили такую маркировку, что-то в этом есть, конечно, больше зеленого или больше красного, это мы уже с вами как бы наука определяет, но овощи, хорошее мясо, хорошая рыба, маложирные сыры, диетические яйца – это все нам очень полезно. Орехи нам очень полезны. А вот про грибы, несмотря на то, что существует мнение, что они очень полезны, вот диетологи говорят о них, о том, что, пожалуйста, подумайте, это осторожно, это желтая маркировка. Красная – это, несомненно, трансжиры, несомненно, это частые продукты, которые жарятся во фритюре, это копченые блюда, это консервы, особенно долго хранящиеся. Ну и, в общем, очень много можно перечислять. Уже есть программа на телевидении «Естественный отбор», которую мы ведем, и участвуют там научные сотрудники. Мы там выясняем фальсифицированные продукты. Читать надо этикетки.
Спасибо. Это была Ольга Григорян, диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания Российской академии наук. Сейчас новости, после них продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И аналитики допустили укрепление рубля до 52 рублей 50 копеек за 1 доллар. Рубль недооценен к доллару, считает Данский банк. Его аналитики предлагают ставить на существенное укрепление рубля к доллару в 2018 году. Сейчас курс на московской бирже составляет около 59 рублей, чуть больше. То есть аналитики обещают доход 12%. Но от такой стратегии нужно отказаться, если доллар подорожает до 61 рубля 85 копеек, предупреждает банк в обзоре лучшей сделки на валютном рынке 2018 года. Из-за закупок валюты Минфином корреляция курса рубля с нефтяными котировками в последнее время даже слишком ослабла, пишет Данский банк. Поэтому можно ожидать большего укрепления рубля в привязке к ценам на нефть. А они в следующем году вырастут до 63 долларов за одну бочку, с 54 долларов в этом году. Сейчас с нами на связь выходит Денис Давыдов, главный аналитик Nordea Bank. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Складывается впечатление, что у вас, у аналитиков финансового рынка, свой тотализатор, поэтому хочется понять все-таки, на рубль ставите вы сейчас или на доллар?
Ну, вы знаете...
Денис?
Абсолютно, да, меня слышно?
А вот теперь да.
Да, если мы с вами перейдем в плоскость абсолютных значений, прогнозных их уровней на конец года предстоящего, то мы ставим скорее на доллар, и вот по какой причине. Уже в начале года 2018 в российской валюте предстоит встретиться с дополнительными факторами риска. Прежде всего, это возможное расширение санкций со стороны США в отношении государственных облигаций. Плюс ко всему, на конец первого квартала придется достаточно внушительное погашение внешнего долга. И вот уже в начале года, подводя вот короткий вот этот итог промежутка времени, мы можем говорить о том, что рубль продолжит встречать вызовы, испытывать давление на себе. Плюс ко всему, в середине года странам-производителям нефти предстоит встретиться и обсудить дальнейший ход сделки. И, как вы знаете, уже в текущем году высказывались предположения о том, что надо формировать программу выхода из нее для того, чтобы не создать слишком благоприятные условия для производителей не традиционной нефти, а именно американских фронтовиков. И вот этот фактор, если не окажет давление на рубль, то как минимум не создаст ему дополнительной поддержки. То есть мы исходим из того, что цены будут оставаться в диапазоне 60-65 долларов за баррель Brent в 2018 году в основном. Но выше им как раз-таки не позволит подняться вот этот фактор. Странам нужно выходить из сделки, и это будет срезать некий потенциал для дальнейшего роста нефтяных цен. Кроме того, что может быть даже более важно на протяжении всего года, это то, что дифференциал ставок, я сейчас говорю о ставках Российского центрального банка и ФРС, он продолжит сужаться. То есть мы увидим на протяжении всего года снижение привлекательности операций так называемой carry trade. То есть тогда, когда иностранные инвесторы в поисках достаточно высокой доходности заходят в привлекательные активы, к коим относился и российский рубль, и российские гособлигации на протяжении всего 2017 года. И вот сужение этого дифференциала как раз таки предполагает, что активность в этом направлении будет снижаться. Это история даже, наверное, не столько про российский долг, а про все валюты и активы развивающихся рынков. Именно поэтому мы вначале обсуждали, как мы видим себе рубль в конце года. Мы видим, что он имеет тенденцию к сдержанному снижению или ослаблению в паре с долларом. Наше прогнозное значение текущее на конец 2018 года – это 61 в паре с долларом. И поэтому, подводя итог вышесказанному, я бы сказал, что мы в принципе смотрим достаточно оптимистично на рубль с учетом всех вызовов, которые ему предстоит пережить. Но все-таки факторы говорят, что потенциал небольшого снижения у рубля перевешивает позитивные истории.
А от чего отталкиваются тогда датчане? Ну, как бы в аналитической записке прописано, конечно, что там жесткая политика Центробанка, финансовых властей Российской Федерации, отвязка от нефти в большой степени. Ну и поэтому они приходят к 52 рублям за 1 доллар, а у вас получается 61. Разница, ну, в принципе, существенная.
Существенная. Ну, вы знаете, наверное, это сродни как смотреть на стакан, который наполовину полон или пуст. Какие-то факторы можно относить и их влияние исключительно как положительные, некоторые как нейтральные, некоторые как негативные. То есть мы, имея на руках один и тот же набор событий предстоящих, можем их по-разному оценивать. И, вероятно, здесь мы расходимся именно в оценках потенциального влияния на валютную пару вот этих событий.
Эффект бабочки, так получается у нас?
Ну, в своем роде, да.
Спасибо. Это был Денис Давыдов, главный аналитик Nordea Bank. Их прогноз 61 рубль за доллар к концу 2018 года. Еще раз напомню, сейчас 59 с копейками за 1 доллар дают. То есть ожидается снижение рубля, но даже снижением это назвать как-то стыдно. Всего менее 2 рублей за 1 доллар. Снижение несущественное для российской валюты, особенно если смотреть на тенденции последнего десятилетия. Например, идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Санчиксон тут же интересуется, что эксперт про биткоин скажет. Мне кажется, эксперты сейчас просто не рискнут серьезно что-то говорить про биткоин, потому что только начались фьючерсные торги, он сразу на 25% фьючерсы выросли. Ну, в общем, это самая спекулятивная валюта у нас сегодня, криптовалюта, биткоин, я имею в виду. И его будущее предсказывать сейчас вряд ли кто решится, но, конечно, многие будут предсказывать ему обвал, что этот пузырь рано или поздно должен лопнуть. Но сейчас о другом, но тоже о деньгах. СМИ сообщили о возможном подорожании легковых автомобилей в 2018 году. Министерство промышленности и торговли предложило правительству повысить утилизационный сбор на легковые автомобили в 2018 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным издания, индексация в легковом сегменте может составить от 87 до 125%, что с учетом роста акцизов приведет к повышению розничных цен на новые автомобили на 10-17%. В ведомстве пояснили, что увеличение сбора будет зависеть от категории и видов автомобилей, а также их экологичности, объема производства и импорта. При этом средневзвешенная индексация сбора составит от 15 до 17,5%. Сейчас с нами на связь выходит Вагиф Бекулов, операционный директор люкс направления автомобильной группы «Авилон». Вагиф, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Пытаемся понять, если действительно утилизационный сбор повысит на вот этот промежуток от 87 до 120%, насколько серьезно это скажется на стоимости автомобиля?
Вы знаете, в целом не сам по себе утилизационный сбор не сильно повлияет на стоимость автомобиля, но следует учитывать, что недавно было также объявлено об увеличении акцизных сборов, которые в среднем, там, в зависимости от мощности двигателя, будут составлять до 1000 рублей. То есть вместе две эти меры, увеличение утилизационного сбора и акцизов, повысят стоимость автомобиля в зависимости от модели, марки, мощности от 5 до 15%. Для рынка это очень значительное увеличение. Учитывая, что рынок впервые стал в этом году подниматься, поднялся там на 12% где-то, а премиальный сегмент по-прежнему находится в такой более стагнирующей ситуации, то можно ожидать, что следующий год будет опять снова очень тяжелым для автодилеров. Мы уже сегодня видим, каким неприятностям клиентам приводит то, что некоторые автодилеры банкротятся. По-прежнему продолжается изменение ландшафта рынка. Дилеры банкротятся, маржинальность очень низкая, потребность в деньгах огромна, большие дворцы построены, соответственно, это все нужно обслуживать, платить арендные платежи, и дальнейший спад продаж из-за значительного увеличения цены может существенно отразиться на отрасли.
Вагиф, а кто в выигрыше будет, если и акцизы, и утилизационный сбор? Те, кто производит автомобили в России?
Сложно сказать, кто будет в выигрыше. Нужно разговаривать, конечно, с министерствами, поскольку, насколько я читаю в прессе, Минпромторг тоже не поддержал рост акцизов и рост утилизационного сбора. Может быть, это неправда. Нужно разговаривать с министерствами, что они вкладывают, какой смысл в эти реформы. Если пополнение бюджета, то здесь, ну, как бы, может быть, двоякая ситуация. Нужно все-таки понимать, что сегодня рынок слишком такой, ну, тревожный, и повышение цен на 10% существенно сократит объемы продаж, сам рынок, а следовательно и поступление всех этих налогов. Плюс не стоит забывать, что сами автопроизводители постоянно думают о повышении цен, потому что ведь то, что произошло с курсом рубля, когда он упал в 2015 году, до сих пор многие автопроизводители поддерживают российский рынок и полностью не компенсируют падение обменного курса рубля, и таким образом в Россию продают машины гораздо дешевле, чем на другие мировые рынки. И поэтому, ну, когда увидят производители, что, несмотря на все свои усилия, пошлины повышаются и продажи продолжают падать, они также, ну, есть риск, что они также последуют за ситуацией и просто поднимут цены.
То есть, смотрите, у нас получается утилизационный сбор плюс акцизы, плюс еще компенсация за то, что рубль упал в 2014 году, и все это вырастет в гораздо большее повышение, чем 5-15%, о которых вы говорили.
Есть, совершенно верно, есть риски такого лавинообразного процесса. Есть риски, потому что если рынок, ну, поймите, 10% повышения цены, это существенно для рынка, это явно сократит спрос. И дальше уже производители будут принимать решение, что если продажи еще упадут, то они, возможно, будут просто повышать цены вследствие того, что, ну, их меры по стимулированию рынка за счет замораживания цен не работают, и как следствие произойдет такое лавинообразное еще большее повышение цен.
Какой сегмент, просто пытаемся понять, по вашим прогнозам, может пострадать сильнее? Те автомобили, которые дешевле, или уже люкс направление?
Равномерно. Ну, люкс направление не сильно, вследствие акцизов не сильно, ну, в процентном соотношении не сильно пострадает. В абсолютных цифрах, конечно, там удорожание будет самым большим, но тут важнее относительные цифры. Пострадают все сегменты, потому что для массового рынка там в абсолютных цифрах будет существенное удорожание, и люди, которые часто, ну, действительно и в кредит покупают автомобиль в связи с того, что это существенная часть бюджета семейного уходит на траты на автомобиль, то для них это будет значимое изменение цены.
За счет чего правительство здесь может компенсировать эти расходы, потому что, судя по всему, они придут к утилизационному сбору и акцизам, но при этом обещают какую-то помощь.
Вот программы, да, Господдержки – это ключевые. Это те программы, которые очень хорошо себя зарекомендовали. Это первый автомобиль программы поддержки молодежи. Это автомобиль для молодых семей. Опять же, молодые семьи поддерживают для первого автомобиля. Это различные программы, которые поддерживают отечественных производителей. Региональные программы. То есть здесь, конечно, будем внимательно смотреть, что делает правительство в плане поддержек вот таких вот более целевых, более тактических на конкретные кредитные программы, программы трейдина и так далее. Но здесь пока, наоборот, опять же, ориентируемся по слухам, что, ну, по крайней мере, то, что пишет пресса, наоборот, государство планирует также сокращение вот этих различных поддержек.
Но это пока слухи. Да, вот эти программы поддержки, они насколько существенно оказали влияние на рынок в этом году?
Очень, очень влияние, особенно в массовом сегменте. Программы оказались в высшей степени востребованы. И действительно, правительство подготовило очень хорошие программы, которые помогли и дилерам, и производителям, и вот молодая семья, и первый автомобиль. Программы очень оказались успешны, особенно в массовом сегменте.
Ну, это в процентах, ну, в сколько? 10-20%? То есть, ну...
Рост благодаря этому, ну, я думаю, весь рост этого года и даже больше, то есть это там порядка 17-20% рынка пользуются этими программами. Это вот так я на взгляд сейчас не готов вам точно...
Навскидку понимаю,
да. Да, угу. Порядка 15-20%, я думаю, рынка обязано и использует вот эти программы господдержки.
Ну и если говорить о покупке автомобиля, все же, ну, я обращаюсь к нашей аудитории, вы бы в каком году рекомендовали покупать, учитывая те риски, с которыми мы сейчас сталкиваемся? В этом получается или подождать до следующего, посмотреть?
Ну, это всегда аксиома, всегда закрытие года очень важно для любой марки, поэтому декабрь – самое лучшее время. И наоборот, весна — всегда ажиотаж, ажиотажный спрос, всегда чуть меньше предложений, всегда чуть больше желания у дилера воспользоваться этим и заработать чуть-чуть денег.
Спасибо. Это был Вагиф Бекулов, операционный директор люкс направления автомобильной группы «Авилон». Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Россия потихоньку готовится к чемпионату мира по футболу, который, напомню, пройдет летом 2018 года, то есть буквально через полгода. Так вот, Департамент транспорта Москвы рекомендовал таксистам выучить английский язык как раз к чемпионату мира. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной и инфраструктуры разработал требования для таксомоторных компаний, которые будут перевозить зрителей матчей чемпионата мира 2018 года. Об этом сегодня сообщается на сайте столичной мэрии. Отмечается, что аккредитация для работы компаний во время проведения чемпионата начнется с первой половины 2018 года. Мы рекомендуем водителям выучить стандартные фразы на английском языке. К примеру, они должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, о времени поездки или наиболее коротком пути до нужного места. Приводятся на сайте слова заместителя мэра, руководителя департамента транспорта Максима Лексутова. Департамент разработал специальные памятки, содержащие англо-русский разговорник, расписание матчи, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок. «Наша цель – исключить ситуации, когда гость чемпионата может быть обманут недобросовестными таксистами», – пояснил Лексутов. «Чтобы получить аккредитацию, таксомоторным компаниям нужно соответствовать нескольким обязательным требованиям. Среди них отсутствие у водителей неоплаченных штрафов, возраст водителей не должен превышать автомобилей не должен превышать 4 года, кузов московских машин должен быть желтого цвета, подмосковных белого с желтой и серой полосками. Сейчас с нами на связь выходит Андрей Попков, заместитель председателя Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист», член Общественного совета Минтранса России. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Выполнимы ли требования для таксистов, о которых сейчас рассказывает Максим Станиславович?
Ну, в принципе, это уже все обкатывалось в этом году, да, вот, летом, когда у нас были спортивные мероприятия в городе Москве.
Кубок Конфедерации вы имеете в виду?
Да, да, Кубок Конфедерации. Ну, был, конечно, случай, когда таксист Домодедово отвез чилийца за 50 тысяч, мы все это прекрасно помним.
Да, потом эти деньги вернули, и таксист даже пытался объяснить, что его не так поняли, да.
Нет, над нами смеялись даже пингвины в Антарктиде. Вот. Так что я думаю, что нужно ужесточать контроль. Вот. За рулем сейчас находятся не совсем адекватные люди. Вот. Трудовых отношений нет в таксомоторных перевозках. Приказы Минтранса, соответственно, выполнить никто не может, потому что нет трудовых отношений. Нужно ужесточать нужно ответственность самих предпринимателей, не идти на поводу вот, у субъектов предпринимательской деятельности, вот, а четко проводить мероприятия по принуждению бизнес-сообщества заключать трудовые договора. Вот. Соответственно, всех агрегаторов нужно срочно лицензировать. Вот. И все это отдавать под Ространснадзор, потому что они являются организаторами, по сути, перевозок.
Вы наверняка тоже с этими требованиями ознакомились, Андрей Валерьевич, и я пытаюсь понять, да, агрегаторы, да. Агрегаторы, они в принципе смогут получить аккредитацию на чемпионат мира, потому что эта аккредитация, насколько я понимаю, дает дополнительные преимущества, потому что можно будет на машине подъехать к стадиону, соответственно, подвезти иностранца, который приедет на чемпионат мира. Так вот, эти требования реально выполнить водителям такси-агрегаторов?
Я думаю, что вряд ли они смогут получить аккредитацию, потому что сам агрегатор не является перевозчиком, фартовщиком. Вот. Но если, как говорится, власти признают агрегатор фартовщиком, тогда да, тогда он, наверное, сможет получить. Вот. Все зависит от уполномоченных органов. На сегодняшний день уполномоченные органы, как говорится, несут полную ответственность за проведение чемпионата мира. Вот, и мое личное мнение, вот, и не только мое личное мнение, а мнение многих членов профсоюза, да, что на сегодняшний день мы не готовы к чемпионату мира, таксомоторные перевозки не готовы к чемпионату мира, вот, и нужно срочно, как говорится, решать вопрос. Вот, я уже сказал, как, нужно срочно лицензировать агрегаторов, чтобы они как в нормальных странах получали лицензию, а если вдруг что-то натворили, люди, которым они дали заказы, вот, они должны быть лишены этой лицензии тут же. И запрещена их деятельность. Вот. Нужно жестко с этими Уберами, Яндексами, Гетами, этими Фастонами, вот, и прочими бороться.
Что касается Убера, то это международное приложение. Оно будет работать у тех иностранцев, которые приедут с этим же приложением из других стран, ровно потому, что оно практически на всех континентах
действует. Оно не дает права, оно не дает права пиратничать на рынке, так скажем.
С одной стороны, не дает права, но дает возможность, если хотите так, можно сформулировать.
Да. Ну, мы должны пресечь эти все возможности, да, вот, и мы должны, как говорится, обезопасить граждан, вот, и тем более водителей. Вот, наш профсоюз борется за безопасность водителей, за безопасность труда водителей и оплату труда водителей. Вот для нас самое главное.
Я правильно понимаю, что если ваши требования будут выполнены, тогда стоимость поездки на такси в Москве вырастет раза в два?
Я думаю, что вряд ли. Безопасность стоит денег, это раз. А во-вторых, когда вас везет неадекватный человек за 50 тысяч рублей из Домодедова, я думаю, что не всем это понравится. Вот, а потом он говорит, что его неправильно поняли.
Но так это проблема не в агрегаторах, а проблема в тех таксистах, которые как раз в Домодедове и других аэропортах по-прежнему, на вольных хлебах?
Вы знаете, какая плачевная статистика по такси? Каждый день убивают, насилуют и грабят. Вот. Либо водители грабят пассажира. Вот. И на сегодняшний день мы открываем сводки, да, вот, и волосы дыбом встают. Вот. А от этого беспредела, да, который творится в такси. Вот. А мы еще боремся, как говорят в одноименном кино, за звание высокой культуры быта. Понимаете, нужно ужесточать.
Кстати, о культуре быта и аккредитации. А вы-то, Андрей Валерьевич, do you speak English?
Да. Не, у меня немецкий язык. Я думаю, что у нас водители плохо говорят по-русски на сегодняшний день, да, несмотря на то, что запретили работать там некоторым иностранным гражданам, они продолжают работать, ФМС бездействует, вот, и мы видим, кто находится за рулем. Буквально вчера, да, там проводили общественный контроль очередной, да, вызвали, из 10 машин приехало 5 людей, которые вообще не имеют права даже сидеть за рулем, так что только срочные методы спасут ситуацию.
Ну что ж.
То есть я понимаю, что у московских властей все радужно и хорошо. Хочется доложить Собянину, что под козырек, что ура, все желтые и все ездят. Вот. Но на самом деле за рулем сидят не те, кто должен сидеть. Вот. И получают они не столько, сколько должны получать.
Vielen Dank, Андрей Валерьевич. Auf Wiedersehen. Это таксисты московские готовятся к чемпионату мира. Требования профсоюза таксистов вполне себе понятные. Нужно убрать агрегаторы с рынка, лицензировать все таксомоторные парки, и тогда наступит счастье на московском рынке такси. Но Андрей Валерьевич не говорит об этом вслух, но стоимость должна вырасти, потому что безопасность, по словам Андрея Попкова, стоит денег. Я предлагаю говорить о движении буквально через мгновение.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Движение.
Что сейчас происходит на московских улицах, можете позвонить и рассказать. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, СМС плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Вообще, по оценке Яндекса, несмотря на понедельник, сегодня довольно загружены дороги в столице. 5 баллов он показывает на эту минуту. Причем главные затруднения связаны прежде всего с центром Москвы. Ну, здесь вот все, что начинается от третьего транспортного кольца и дальше в сторону Кремля, все не очень хорошо едет. На МКАД, ну, пожалуй, что можно выделить юго-восток. На юго-востоке, вот начиная где-нибудь от... от чего? От Верхних Полей, соответственно, Новоегорьевского шоссе и туда на север, вот внешняя сторона Московской кольцевой автодороги простаивает. Больше, пожалуй, не успею ничего рассказать. Новость.